Инспирия.
Лимонный хлеб с маком. Кристина Кампас. Анна тщательно составила подробный план своих похорон. Никто иной, как возлюбленный, лаская ее грудь, нащупал тот самый крошечный кусочек смерти, который через год заберет у него Анну навсегда. А в последние 12 месяцев существования она, наконец, возьмет бразды правления своей жизнью в собственные руки. За несколько дней до кончины Анна изложила все необходимое в письме, отправленном сестре Марине. Согласно высказанной воле, на похоронах должны присутствовать только дочь и муж покойный, а также несколько подруг. Им надлежит собраться на скалистом берегу горного хребта Сьерра-де-Трамонтана на острове Майорка и зачитать текст, который она адресовала им всем, а затем совместно предать ее прах морской стихии. Никто из явившихся на уединенное погребение не знал, почему Анна собрала их в столь отдаленном от остального мира месте. Однако все они прибыли туда, на мыс Сафарадада, выполняя ее последнюю волю, которой, казалось, прислушался даже бриз, едва ощутимый, как ей, наверное, и хотелось бы. Умиротворенное море напоминало безразмерный плод. Дочь приняла урну с прахом из рук своего отца и прошла в одиночестве несколько метров, пытаясь побыть с мамой еще хотя бы считанные секунды. Она присела на край утеса и, обняв урну, закрыла глаза и позволила слезам постепенно оросить останки матери. Марина приблизилась на несколько шагов к племяннице, но остановилась, опустила глаза и снова произнесла про себя слова, которыми сестра одарила ее перед смертью. «Дорогая сестра, дорогая подруга, мне хотелось бы, чтобы всякий раз, когда будешь вспоминать обо мне, о нас, ты вычеркивала из памяти последние 30 лет нашей жизни и возвращалась ко дню, когда нас разлучили. Ибо я относилась к тебе как к младшей сестренке, моей подружке, моей наперснице. И почувствовала, что душа моя разрывается на куски, когда ты покинула нас почти навсегда. Тогда тебе только исполнилось 14. Я так и не поняла причину твоего отъезда. Когда ты уехала, я с тоской вспоминала наши прогулки на папином баркасе. Помнишь, как он любил свою старую деревянную посудину? Наверное, чуть ли не больше, чем нас с тобой. Ее глаза ощупали море, то самое, которое приютило их, и наблюдала за тем, как они взрослеют. Она позволила своей памяти медленно поплыть на старом баркасе к воспоминаниям о детстве через бухты на севере острова, пристально высматривая защищенные от ветра. И увидела сидящую на носу лодки Анну, молодую, хрупкую, светлокожую, в белом полотняном платье с узкими бретельками, обнажавшими ее декольте и изящную фигурку. Светлые волосы развивались на нежном ветру летних месяцев на острове. Анне нравилось погружать руки в воду и играть с небольшими волнами, разбивавшимися о корпус баркаса. Она зачерпывала воду ладонью, медленно раздвигала пальцы, чтобы дать воде постепенно вернуться в море. А потом все сначала. Там, на ветхом деревянном баркасе, они делились событиями своей жизни, смеялись, ссорились, мирились или просто проводили часы в тишине, убаюканные морским бризом, пока их отец не возвращался на борт с каким-нибудь подводным сокровищем в его оценке. Марина вложила письмо в конверт и вспомнила последнюю совместную прогулку на лодке. Тогда не произошло ничего особенного, запоминающегося или уникального. Они просто озвучили три слова, которые обычно не произносят между сестрами, Их семейство первым в начавшемся сезоне вывело свой баркас из порта Вальдемосы и отправилось в поисках самой безлюдной бухты, куда не проникали отдыхающие. Встали на якорь в бухте Дея, красивом заливе, окруженном горами. Нестор бросил якорь и не замедлил погрузиться в воду сам. Они вдвоем развернули белый брезент, чтобы укрыться от солнца. «Можешь заплести мне косу?» Марина присела на носовую скамью. Сняла резиновое колечко, стягивающее ее растрепанную черную гриву. Анна провела пальцами по ее голове, разделила волосы на три части и спрыснула морской водой. Потом медленно сплела волосы в косу. Наслаждаясь каждым движением, она перекрещивала пряди, вдруг подумала, что никогда больше не сможет причесать сестру. Вместе они не отправятся на прогулку по морю. Она боялась, что никогда ее не увидит. И капли морской влаги высыхали вместе со слезами на волосах Марины. Сестры грустно переглянулись маленькими карими глазами, унаследованными от отца. Тот обмен взглядами они сохранят навсегда. И, наконец, Анна вымолвила три слова, которые обычно не звучат между сестрами. Она села рядом, склонила голову на плечо Марины и сказала: «Я тебя люблю». Марина положила письмо в карман жакета и посмотрела на испуганную девочку, продолжавшую обнимать урну с прахом матери, выплакав все слезы. «Позаботься о моей дочке, умоляю», — говорилось в письме. «Она теряется в поисках себя. Не оставляй ее, пожалуйста, в этом странном подростковом возрасте». Она подошла к племяннице и села рядом на краю утеса. «Отпустим ее», — мягко произнесла Марина. Девочка кивнула, медленно поглаживая урну напоследок. Тишину взорвал рев мощного мотоцикла. Марина обернулась. Незнакомый ездок извлек ключ из замка зажигания и спешился. Снял шлем, водрузил на седло. Выглядел он неуверенным. Его жесты казались нерешительными. И вроде бы никто из присутствующих не был с ним знаком. Марина сразу же поняла, кто этот нежданный незнакомец, и только ей было известно, почему он объявился. А также зачем Анна выбрала это место для прощания с любимыми людьми, со всем миром и с ним. Материнство или инжера? Примечание. Инжера — традиционное блюдо эфиопской кухни. Ингредиенты. 300 грамм тефовой муки, 250 миллилитров воды, 1 щепотка соли. Способ приготовления. Готовится в керамической магога. Смешай тефовую муку с водой и солью и дай отстояться в миске, накрытой тканью. Необходимо дождаться брожения в течение 1-3 дней. Примечание. Теф — традиционное зерно в Эфиопии, богатый питательными веществами злак, не содержащий глютена. Налей немного масла в магога и поставь на средний огонь. Помести тесто в магога и дай ему обжариться. Инжера должна обжариваться только с одной стороны. Темнело. Беспощадный ветер свистел в самом жарком и адском месте планеты. В пустыне Данакиль на северо-востоке Эфиопии. Вокруг только соль, песок и застывшая лава на этом бескрайнем пространстве африканского континента, где температура достигает 60 градусов жары и где трудно поверить в возможность чьего-либо существования. Но там, в глубокой тиши, укрывшись в маленьком белом домике из бетона, Матиас ласкал Марину, закончив заниматься любовью. «Пекарня», — шепнул он по-немецки. «Не перестаю думать о ней», — ответила Марина, переплетая свои руки с руками Матиаса. «Она нам за какие заслуги? Почему Анне и мне? Ведь никто не отдает просто так свой дом и бизнес посторонним людям». «А разве владелица не оставила пояснительную записку?» «Нет, намеренно не оставила. Моя сестра продолжает выяснять по фамилиям, но пока не обнаружено ничего, что могло связывать нас обеих с этой женщиной. «А мельница действующая?» — поинтересовался Матиас. «Она превратилась в руины. Но пекарня функционирует, она была единственной в Вальдемосе». Марина призадумалась на несколько секунд. «Мария Долорес Мали... Сколько бы я ни произносила ее имя, оно мне ничего не говорит».
«Долорес» по-немецки — это значит «боль», верно?» — поинтересовался Матиас.
Марина кивнула.
«Странно давать собственной дочери имя Долорес, все равно, что называть ее тоской или меланхолией», — заметил он.
«Долорес — очень распространенное имя в Испании», — пояснила Марина.
«Я хотел бы поехать туда с тобой. Наверное, я единственный немец, который не знает Малорку», — признался Матиас между зевками.
«Произносится Майорка, поскольку пишется с двойной буквой «Л», — улыбнулась она.
«Звука, отображаемого двойной буквой «Л», в немецком алфавите не существует. И сколько бы уроков испанского она ему не давала, Матиас постоянно совершал одну и ту же ошибку.
Как, в свою очередь, и Марина, которая все еще не могла правильно произносить немецкие звуки, отображаемые «а» и «о» с умлаутом.
«Э» и «оэ».
Они общались на английском, но иногда учили друг друга своим родным языкам.
2 года назад в книжном магазине мадридского аэропорта «Барахас» купили блокнот фирмы «Малескин» в черной обложке, который превратили в словарь для записи казавшихся им важными слов на обоих языках. В правой колонке на испанском, в левой — немецкий перевод.
Марина протянула руку, взяла блокнот с тумбочки и достала черную шариковую ручку. С умлаутом?
Над «а».
Марина вывела по-испански слово «пекарня» и рядом «бекерай». Положила блокнот на тумбочку и вздохнула.
«Я не была на Майорке более 10 лет», — сказала она с некоторой грустью.
Матиас выключил лампочку, свисавшую с потолка. «Спокойной ночи, наследница. И хватит думать об этом, уж я-то тебя знаю. Все равно отсюда решить ничего не сможешь».
Марина повернулась к нему спиной, и он обнял ее.
Матиас заснул уже через несколько минут, а Марине всегда требовалось время, чтобы отключиться. Она ворошила свои мысли, возвращаясь к рабочим проблемам минувшего дня и обдумывая решение следующего. Понимала, что ночью мир не изменишь, и сердилась на себя, когда и после часа ночи не могла избавиться от мыслей. Да и в ту ночь, как и в прочие, перебирала в уме события своей жизни. Конечно, она размышляла не о работе, как прежде, а о поездке, которую предстояло совершить на Майорку против своей воли. Марина вспомнила последние слова в электронном письме Анны. «В конце концов, это загадочное наследство станет поводом для нашего воссоединения и твоего возвращения домой».
Последняя фраза вызвала у Марины раздражение. «Майорка не мой дом», — сказала она себе, читая послание. «Это место, где я родилась и провела часть своего детства, где жили мои родители и где сейчас осталась только Анна. Нет, теперь это не мой дом. Ничто не связывает меня с островом».
Поскольку у Марины не было ничегошеньки из собственности, ей некуда было податься на Рождество. Не существовало места, где можно отмечать даты, которые обычно празднуют нормальные семьи. Да, деньги на покупку квартиры имелись, но отнюдь не желание владеть 4 стенами. Ее психолог, перефразируя какого-то писателя, однажды изрекла: «Дом — это то место, где тебя ждут». Фраза напоминала о себе днями и ночами. Родители Марины умерли, имелись дальние родственники, с которыми она почти не общалась. И, конечно, оставалась старшая сестра Анна. Она и некоторые обстоятельства, которые слишком долго их разлучали. Ощущение привязанности к дому Марина утратила уже в подростковом возрасте.
Она отправилась в дальний путь в 14 лет. И даже сейчас, в 45, она еще была в дороге. Да и работа требовала путешествий. Однако зачем она так стремилась к кочевой жизни? Туда-сюда постоянно, не желая пустить корни. «Где же твой дом, Марина? Кто тебя там ждет?» Ее огорчала собственная неспособность найти ответ на простой вопрос. А на поиск честного ответа ушли годы. После длительных размышлений она сделала вывод. Ее подлинный домашний очаг — весь мир, включая Матиаса. Вот ответ, который она дала сама себе. Он успокоил, да и подтверждался тем, что во всех местах на свете, куда бы их ни заносило, сколь малыми, отдаленными и затерянными ни были эти места, тамошние обитатели всегда ожидали их с распростертыми объятиями. Хотя она и отыскала-таки сей твердый ответ. Сермяжная правда заключалась в том, что отсутствие определенного физического места, вроде собственной Итаки, которые имелись у ее друзей, коллег и, конечно, у Матиаса, квартира его родителей на Бергманштрассе 11 в берлинском районе Кройцберг, время от времени ее тяготило. Примечание. Итаки — греческий остров в Ионическом море, который считается родиной легендарного Одиссея. Разумеется, Марина могла выбрать и более привычную жизнь, безопаснее и стабильнее. Могла остаться на окруженном морем клочке суши длиной 100 километров и шириной 78. Вернись она на Майорку, вероятно, вышла бы замуж, как и сестра, за какого-нибудь парня из Королевского морского клуба города Пальмы, как рассчитывала ее мать. Или, возможно, как хотел ее отец, стала бы работать по своей профессии в отделении акушерства и гинекологии университетской клиники Сондуретто в районе Паньенте, муниципалитет Пальмы. Однако нет. Теперь она находилась в 7843 километрах от того места, где родилась, в пустыне Данакиль, обнимая любимого мужчину. И никак не могла заснуть. Повернулась к Матиасу и любовалась им мирно спящим. Они такие разные. Он — типичный европеец, высокий, крупный, настоящий немец. А она смуглая, с черными волосами, не спадающими на спину, невысокая, крепенькая, истинная испанка. Она погладила его по щеке, заросшей перманентно неопрятной каштановой бородкой. Убрала назад волосы, падавшие ему на лицо, и ее пальцы нежно коснулись гладкой молодой кожи вокруг глаз. Повторяя движение, она вспомнила о своих пока еще робких морщинках, которые начали появляться вокруг глаз. Да, ему 35, а ей в августе исполнится 46. Мысль эта встревожила ее на несколько секунд, но потом она изгнала ее из головы. Обняв его за талию, она почувствовала себя спокойной и счастливой, прижимаясь к прекрасному мужчине, который на 10 лет моложе, но любит ее и восхищается ею. Марина закрыла глаза и уснула, наконец. А он инстинктивно прижал ее к своему телу. Вот ее очаг. Вот ее дом. Раздался резкий стук в дверь. Марина спала едва ли час. Она открыла глаза, села крайне встревоженная. И снова услышала стук. Молча встала с кровати и подошла к двери спальни. Стук доносился снаружи дома. Она прошла через столовую и выглянула в окошко. Слишком темно. Ничего не разглядеть. Но тут снова постучали, теперь уже слабее. Она распахнула дверь. На земле в полубессознательном состоянии лежала молодая беременная эфиопка. «Матиас!» — крикнула Марина. Она присела на корточки рядом с девушкой, которой, как показалось, было не больше 15 лет. «Все будет хорошо», — сказала Марина по-английски. Приложила кончики пальцев к запястью девушки. Слегка нажала. Частота пульса слишком высокая. Матиас выскочил из спальни и подхватил незнакомку на руки. «К
Круглое пятно крови окрасило бесплодную землю там, где только что лежало тело. Они вбежали в смежный дом, и Матиас уложил Эфиопку на носилки. Марина схватила стетоскоп с металлического столика, а Матиас разрезал темно-синюю вуаль, скрывавшую тело молодой женщины. Действовали быстро, молча. Каждый знал, что нужно делать в таких случаях. Эфиопка тоже молчала, закрыв глаза и позволив им выполнить все, что требуется. Марина поднесла стетоскоп к животу беременной и убедилась, что сердцебиение плода пока что слышится. Младенец жив. Она натянула резиновые перчатки, раздвинула ноги юной эфиопки и присела на небольшой деревянный табурет, чтобы осмотреть ее вагину. Как и у всех женщин племени Афар, половые органы были изуродованы, а небольшое отверстие, оставленное при инфибуляции, затрудняло выход плода. Примечание. Инфибуляция — зашивание влагалища для обеспечения целомудрия женщины. Она ввела пальцы во влагалище и ощупала его. Шейка матки сглажена, растяжение 7 сантиметров. Положение плода неправильное. Роды начались, должно быть, более 12 часов назад, и плод уже перестал двигаться. Можно прибегнуть к дезинфибуляции, разрезав шрамы и позволив вагинальным тканям расшириться, чтобы выполнить необходимую функцию, как если бы женщина не была изуродована. Марине надо было решиться, она это понимала. Плод находился слишком высоко, и эфиопка потеряла чересчур много крови. «Кесарево сечение мигом. Промедление недопустимо», — обратилась она к Матиасу. Он взял девушку за руку, ощупал ее вены и подключил капельницу. «Семенот ванно?» — спросил Матиас женщину на языке кучиты о ее имени. Таня ответила. «Семи Матиасно». «Семи Маринано». Молодая женщина закрыла глаза. Она казалась измученной. «Только не дай ей уснуть. Делай все возможное». Матиас усадил роженицу, и Марина подошла сзади, чтобы сделать инъекцию новокаина. Она наклонила ей спину и надавила на последние позвонки. Ввела обезболивающее в ствол спинного мозга, и они вдвоем осторожно уложили беременную на операционный стол. Им пришлось выжидать 20 долгих минут, пока подействовала анестезия. Непрерывно разговаривая с эфиопкой на смеси английского и кучиты, чтобы она не отключилась, они расстелили несколько кусков ткани на операционном поле ее живота и намазали его йодом. Подготовили скальпель, препаровальные ножницы, кровоостанавливающие зажимы, иглы и шовную нить. Капли пота непрерывно катились по лбу девушки. Жара достигала градусов 35. Марина намочила кусок ткани и провела по лбу роженицы, затем приподняла ее голову и тоже увлажнила. Снова спросила имя и живет ли она в ближайшем городе, есть ли у нее муж. Но Таня отвечала. «Какое имя будет у ребенка?» — задала вопрос Марина, жестикулируя, чтобы она поняла. И снова нет ответа. Эфиопка силилась удержать испуганные подростковые глаза открытыми. «Она теряет слишком много крови», — встревожился Матиас. В те минуты, пока анестезия еще не подействовала, Марина держала свои ладони на голове молодой женщины, медленно поглаживая 40 угольно-черных блестящих косичек. Встала перед ней так, чтобы та могла хорошо ее видеть, и, изображая, будто заплетает обеими руками косу в воздухе, дала ей понять, что будущему ребенку нужно точно так же заплетать волосы. И юная эфиопка, поняв ласковые жесты белой женщины, с трудом изобразила губами слабую улыбку. Скальпель вонзился ниже пупка. Углубляясь, Марина вскрыла подкожные ткани и сделала вертикальный разрез до края лобка. Ножницы. Особенно тщательно она рассекла фасцию. Примечание. Фасция — соединительно-тканная оболочка, покрывающая органы. Ввела свои пальцы и раздвинула ткани, достигнув мышц. Зажим. Точным разрезом разъединила брюшину. Проткнула стенку матки и добралась до мешка с околоплодными водами. Жидкость смешалась с кровью, которая поступала в избытки. точным движением ввела руку внутрь матки и ощутила, что плацента находится рядом с шейкой матки.
Марина коснулась тела плода и сдвинула его на место.
Потянув за ножки, быстрым движением извлекла его из полости матки. Появился неподвижный плод. Матиас перерезал пуповину, но младенец никак не отреагировал на только что случившееся перекрытие материнского кислорода. Марина положила его лицом вниз и несколько раз шлепнула по попке. Тишина. Она предприняла новые попытки. Взяла его за шейку, приподняла и снова наклонила. Неподвижность, молчание. Марина сняла перчатки, положила плод на стол и слегка запрокинула ему голову, а другой рукой приподняла подбородок. Добралась до сердца, положив средние безымянные пальцы руки на грудину младенца и мягко, ритмично и быстро нажала 5 раз. Мелькнула мысль, что, вероятно, плод впитал меконий внутри матки. Примечание. Меконий — липкое темно-зеленое вещество, содержащее желудочно-кишечный секрет, амниотическую жидкость, желчные кислоты, желчь, кровь, слизь, холестерин. Значит, дыхательные пути заблокированы. Марина озабоченно взглянула на Матиаса, тот уже удалил плаценту из полости матки и соединял шовной нитью разрез на теле юной эфиопки, которая лежала с открытыми глазами в абсолютной тишине и наблюдала за своим первенцем. За дочкой, которую только что произвела на свет. С неподвижным младенцем на руках Марина подошла к роженице и присела рядом. Она положила ребенка к себе на колени и взяла материнскую руку, чтобы вместе попытаться сделать массаж сердца. Дитя находилось вне тела матери, без кислорода уже более минуты, и вряд ли выдержит дольше. Марина знала хорошо. Матиас посмотрел на Марину, а она на него, и он отвел глаза. Еще 2 смерти вдобавок к тем многим, которые они пытались предотвратить за 5 лет совместной работы с сотрудниками гуманитарной неправительственной организации. Но при скольких бы смертях не присутствовать, невозможно стать невосприимчивым к воздействию чужой кончины на твоих руках. Марина, положив ладонь поверх руки эфиопки, снова с еще большей силой нажала на тело младенца. И вдруг роженица из последних сил взяла дитя с колен Марины и положила себе на грудь. Младенец, оказавшись на груди матери, прислушался, как и в течение 9 месяцев, к биению ее сердца. Молодая женщина глубоко вздохнула, произнесла несколько слов на своем языке и обняла дочку. И малышка словно вняла мольбам мамы, раскрыла, наконец, свои крошечные легкие и заплакала. Эфиопка слушала плач дочери и умиротворенно улыбалась. Затем с безграничной благодарностью взглянула на белокожую женщину, спасшую ее ребенка, закрыла глаза и умерла. Термин «международное сотрудничество» использовал доктор Шерман на последнем курсе акушерства, которое он преподавал студентам-медикам в университете имени Перельмана. Он показал слайды, на которых были запечатлены медики в белых жилетах с красной эмблемой с буквами «МСФ», оказывающие помощь пациентам в чрезвычайных ситуациях на африканском континенте. Примечание. МСФ — аббревиатура названия организации «Врачи без границ». До этого Марина знала только то, что известно большинству студентов Пенсильванского университета. Мир несправедлив, и доступ к медицине — привилегия немногих людей. Пролетело 19 лет с того мастер-класса в одном из самых престижных учебных заведений мира. И, оказавшись с африканским младенцем на руках, Марина как никогда ясно поняла слова доктора Шермана, твердившего, что для спасения жизни людей в самых отдаленных и враждебных уголках планеты необходимо благородство немногих, способных отказаться от комфорта западной жизни. Матиас вынес из клиники тело молодой женщины, неподвижно лежавшее на носилках и накрытое зеленой простыней. Марина оставалась с младенцем. Она перестала смотреть на новорожденную как на плод, а попыталась увидеть человеческое существо, и вдруг осознала, что перед ней крошечная персона. Черноватая, липкая, слишком маленькая и только что осиротевшая.